Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс, добрый день, с вами Катя Календа, это проект «Жизнь здоровых людей». На какую-то тему медицинскую, естественно, сегодня буду говорить, и в частности, вот какой повод подобрала. 12 февраля, в принципе, ежегодно, и это 12 февраля не было исключением, в мире отмечается День репродуктивного здоровья. Эта дата была выбрана для того, чтобы подчеркнуть важность репродуктивного здоровья и напомнить всем о необходимости заботы о своем здоровье, здоровье своих будущих поколений. Она служит важным напоминанием о том, как сильно наше репродуктивное здоровье связано с общественным благополучием, личной ответственностью и демографической ситуацией в стране. Поэтому сегодня решила рассказать о том, что же такое экстракорпоральное оплодотворение, об истории сознания этой процедуры и о том, как процедура ЭКО реализуется сегодня в нашей стране. Ну, конечно же, традиционно с истории. Начну. Начало развития ЭКО. История началась, между прочим, еще задолго до появления первых положительных результатов. Мало кому известно, но первым человеком, кто попытался применить ЭКО, стал известный британский хирург Джон Хантер. И было это, ну вот, годы жизни его, 1728-1793, то есть когда это было. В частности, в далеком 1767 году он попытался искусственно оплодотворить самку шелкопряда. Как же он это делал? Он взял самку и держал ее в заточении до того момента, пока она не отложила несколько неоплодотворенных яиц. Затем вот эти образцы и образцы семенной жидкости самца шелкопряда отложил в одно темное место, в частности, в закрытую коробку. На удивление, эксперимент оказался успешным. В результате Джон Хантер увидел 8 вылупившихся яиц, однако эта работа и многие другие не менее успешные исследования были тогда проигнорированы. Да, такое бывает в различных исследованиях и вот в медицине в том числе. Первое наблюдение за проникновением сперматозоида в яйцеклетку было зафиксировано практически через 100 лет, в 1851 году, Генрихом Нельсоном. Аналогичное наблюдение провели и другие ученые, такие как Ньюпорт в 1853, Ван Бендер в 1854, Хертвиг в 1876. Известный ученый, доктор и профессор из Кембриджа, Вальтер Хип в 1890 годы занимался различными исследованиями по размножению многих видов животных и стал первым ученым, успешно перенесшим эмбрион у млекопитающего. В одном из своих экспериментов он взял 2 эмбриона из фаллопиевых труб ангорского кролика, поместил их в матку недавно спарившегося бельгийского кролика, то есть разные породы, а уже спустя некоторое время смог запечатлеть рождение помета из 6 молодых особей, 2 из которых были ангорской породы, 4, ну, собственно, другой бельгийской породы. По всему миру ученые, вдохновленные этими исследованиями, результатами, начали культивировать яйцеклетки и полученные эмбрионы в своих лабораториях. Идея оплодотворения яйцеклетки вне организма занималась ученых еще с начала, на самом деле, 18 века, но мало кто мог подумать в то время, что эту технологию можно будет применять на людях. А вот в 1932 году английский писатель Олдос Хаксли описал в своем романе «Прекрасный новый мир» методику ЭКО в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. Ну, понятное дело, о грешностями, но тем не менее, он говорил о том, что люди не рождаются естественным путем и выращиваются в бутылях на специальных заводах-инкубаторах. Ну, в принципе... Вот опять писатель что-то выпустил, мы подхватили. Ну, здесь немножечко все, конечно же, по-другому. Все, мне кажется, так взаимосвязано. Далее по поводу исследований. В игру вступает Грегори Пинкус, известный ученый, который работал в Гарвардском университете. Он был первым, кто показал, что яйцеклетки различных животных могут созревать и культивироваться инвитро, то есть в пробирке. В 1935 году он написал свое первое экспериментальное исследование – где ооциты кролика, созревая в культуре, смогли достигнуть метафазной стадии мейоза второй стадии. Также он тогда утверждал, что сделал открытие, в котором успешно смог произвести потомство млекопитающего, то есть самки кролика в результате ЭКО. В то время такие заявления вызывали огромные сомнения, так как до этого никто не повторял похожих экспериментов. Ну, такое было время. В 1959 году уже Мин Чжи Чанг, это ученый, который работал в Устерском фонде экспериментальной биологии в городе Шрусбери, штат Массачусетс, сообщил о возможности оплодотворения ооцитов черного кролика в пробирке, которое в дальнейшем привело к жизнеспособным эмбрионам. Кроме того, тогда полученные эмбрионы были пересажены обратно к взрослым самкам кролика. Они смогли произвести жизнеспособное потомство. На тот момент это было самое важное доказательство, которое свидетельствовало о возможности ЭКО, которое так ждали ученые по всему миру. В последующие годы Чанг вместе с коллегами проводил еще много исследований для определения конкретных условий для успешного проведения ЭКО. В своих экспериментах они выполняли эту методику не только на кроликах, но и на других животных, таких как крысы, мыши, хомяки. Впрочем, как и в любом исследовании, первые страдают, конечно, животные. Ну, что поделаешь, а тут хотя бы новые появлялись. Так, основатели современного метода экстракорпорального оплодотворения. Успею до музыкальной паузы еще и об этом рассказать немного. Основателями такого метода считаются два британца. Это физиолог Роберт Эдвардс и акушер-гинеколог Патрик Стептоу. Роберт – это известный британский ученый-физиолог. Начал он свою карьеру в Эдинбургском университете в Шотландии, где получил докторскую степень. В 60-е годы прошлого столетия в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне Роберт заинтересовался борьбой с бесплодием и решил попробовать заняться оплодотворением ооцитов животных и человека в пробирке. Маленькое отступление. Что ж такое ооцит? Тут много раз уже произнесла, ни разу не сказала. Это вот когда мы привыкли в обиходе, в обычной жизни называть это все яйцеклетками. Но яйцеклетка тоже развивается, и на какой-то стадии она все еще ооцит. Вообще считается в гинекологии, в медицине, что яйцеклетка становится яйцеклеткой только лишь, когда она уже оплодотворена. Поэтому не пугаемся, вот все вот эти странные слова, это, скорее всего, относится к стадии развития яйцеклетки. Работая на протяжении нескольких лет над получением успешного созревания человеческих яйцеклеток, Роберт Эдвардс испытывал поражение одно за другим, хотя его эксперименты, проводимые животных, всегда имели успех, а вот с человеческими клетками нет. И, наконец, спустя несколько лет, в 1966 году, Эдвардс зафиксировал, что женские яйцеклетки созревают инвитро только спустя 36-37 часов после, сейчас будет сложно, пика лютеинизирующего гормона, тем самым открыв себе путь к успешному искусственному оплодотворению человека. И стоит отметить, что в 2010 году Роберт Джеффри Эдвардс стал лауреатом Нобелевской премии с формулировкой за разработку технологии искусственного оплодотворения. Ну, стал лауреатом. Как же он встретился с другим британцем, которого зовут Степпл, расскажу уже после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжим программу «Жизнь здоровых людей». До паузы говорила о том, кто же считается, так скажем, основателем современного метода ЭКО. Два британца, физиолог Роберт Эдвардс и акушер-гинеколог Патрик Стептоу. И, собственно, дошла до истории о том, как же они сошлись-то вместе и начали работать именно вместе. В один из дней, читая журнал «Lancet», Роберт Эдвардс узнал о Патрике и методе лапароскопии. Патрик Стептоу тогда был одним из пионеров лапароскопии, за что был раскритикован почти каждым гинекологом, ведь в то время этот метод был новым, и многие считали его опасным. Маленькое отступление. Сейчас этот метод считается и является более безопасным и в исследованиях, и, конечно, в операционном вмешательстве, нежели стандартная полостная операция. Ну, потому что действительно он менее травматичный. Вернемся. Эдвардс и Стептоу основали небольшую лабораторию лабораторию в комнате рядом с операционной в районе больницы Олдхэм в пригороде Манчестера. Современная работа, точнее совместная работа Эдвардса и Стептоу заключалась в отработке технологии извлечения яйцеклеток с помощью лапароскопической операции, а также в измерении отрезка менструального цикла, который больше всего подходил для извлечения половых женских клеток. Кроме того, они создали питательные среды, без которых невозможно культивировать эмбрионы. Их работа столкнулась со значительной, конечно же, враждебностью и противодействием в Великобритании. И сейчас есть люди, которые негативно относятся к данной процедуре, а тогда, конечно же, очень многие боялись. Ну и что хочется сказать, что настолько негативно было, что даже здесь подключилось британское правительство, они отказывались финансировать исследования, поскольку лапароскопия была сочтена слишком опасной, в результате чего последовал, конечно, ряд судебных исков. Однако многие исследовательские группы, увидев положительные результаты экспериментов, последовали примеру. И в 1976 году, после нескольких сотен неудачных попыток, у исследователей все же получилось добиться первой искусственной беременности у женщины. Но, к сожалению, она оказалась внематочной. А вот следующие два года принесли ученым мировую известность, потому что... Что же случилось в 1977 году? Наконец-то удалось им провести удачную трансплантацию эмбрионов. И в 1978 году в Соединенном Королевстве после длительной череды провалов и неудач в один из летних дней появилась та самая девочка из пробирки Луиза Браун. Это событие стало революцией в медицине. На данный момент Луиза Браун – взрослая женщина, которая имеет двух прекрасных детей, зачатых естественным путем. А во время своих экспериментов в конце 70-х годов Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу не использовали гормональную стимуляцию яичников, без которой в наше время невозможно представить современное ЭКО. Позже объясню, почему. Но пока все-таки об истории. В то время ученые сами пытались поймать вот этот период естественной овуляции, поэтому у них не всегда получалось извлекать именно зрелые яйцеклетки. Первыми начали вызывать так называемую суперовуляцию, позже тоже объясню, что это такое, с помощью препаратов австралийские и американские ученые. И в результате применения данной технологии в 1980 году появился первый ребенок, зачатый при помощи ЭКО в Австралии, а в 81-м в США. Видя эти успехи, метод начали применяться в других странах. Дальнейшее развитие метода ЭКО, одним из революционных моментов развития в 1990-х годах, стала разработка методики ИКСИ. Вот так ее сокращают. Что же это обозначает? Тоже много букв медицинских. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида. Эта процедура, этот метод позволяет вводить единичный сперматозоид непосредственно в яйцеклетку. И данная технология позволила получать беременность даже при наличии у мужчин тяжелых форм патологий семенной жидкости. То есть это сейчас, так, скажем так, на пальцах объясню. Это когда берется одна яйцеклетка, один сперматозоид выбирает самый лучший из всей стаи. И вот прям действительно при помощи специальных иголок, специальной иголки, его прям непосредственно в яйцеклетку вводят, и все, зарождается новая жизнь. Не менее важное событие, начавшее свое развитие еще в 1985 году, произошло, правда, лишь в 2000-х. Доктор Масаси Куваяма изобрел метод витрификации на криотопах. В основе этого метода лежит ультрабыстрая технология охлаждения, за время которой крошечные кристаллики льда, которые могут повредить оболочку яйцеклеток, не успевают образовываться. И в ходе данной процедуры биологический материал подвергается воздействию более высоких концентраций криптопротекторов, чем в методе медленного замораживания. Ну, то есть, получается, менее поврежденный остается материал, менее поврежденный. Является, между прочим, выдающимся достижением данный метод, позволяет сделать метод ЭКО более эффективным и усовершенствованным. Конечно же, не могу не заговорить об истории развития ЭКО в России, ну, а точнее в Советском Союзе, как минимум, потому что если загуглить, да и в Российской империи в том числе все это началось, ну, сейчас чуть-чуть подробнее. Если загуглить, можно наткнуться на статистику статьи с заголовком «Об этом много кто не знает, но ЭКО появилось в России раньше, чем во всем остальном мире». Ну, такое бывает на самом-то деле, когда просто ученым в один и тот же период времени, потому что так развивается вся планета Земля, приходят одни и те же идеи в голову, а что бы было, если бы. И начинаются исследования просто независимых ученых, поэтому есть открытия, которые одновременно там в разнице пары лет сделали одни и те же, точнее разные ученые, одно и то же открытие, одно и то же исследование провели. Но что касается истории ЭКО в России. Первые шаги в СССР были сделаны Виктором Сергеевичем Груздевым, советским врачом, на тот момент доцент кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, который еще в 1897 году экспериментировал с ооцитами, извлеченными из фолликулов яичников самок кроликов. Ох, здесь везде кролики, конечно, страдают. Он переносил полученные яйцеклетки вместе с биологическим мужским материалом в яйцеводы животных, что являлось как раз прообразом такого метода ВРТ, как ГИФТ. Что это такое? Это аббревиатура английская, ее можно перевести как перенос гамет в просвете маточной, то есть фаллопиевой трубы. А Груздев высказал свое предположение, что вероятность оплодотворения яйцеклетки зависит от размера фолликула, из которого она была извлечена. В 1899 году еще один российский биолог-животновод вдохновился результатами этого эксперимента. Но кто это и что же он сделал, расскажу после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжим об истории ЭКО. И, собственно, остановилась на том, что в 1899 году Илья Иванович Иванов, российский биолог-животновод, вдохновившись результатами эксперимента Вальтера Хиппа, а также стал проводить свои опыты в искусственном оплодотворении. Он это делал над морскими свинками, проводил свои опыты кроликами и собаками в петербургской лаборатории Ненского при Институте экспериментальной медицины. В то время многие ученые, которые работали над данной проблемой, считали, что искусственное оплодотворение у самок животных понизит их плодовитость, негативно повлияет на развитие эмбрионов, а также снизит качество и жизнеспособность потомства. Опытные исследования Иванова показали, что искусственное оплодотворение инвитро не только возможно, но и не несет ущерба ни плоду, ни самке. Движущей основой в развитии ЭКО стало утверждение Иванова о том, что семя жизнеспособно некоторое время вне организма. Это позволило утверждать, что оплодотворение может происходить за пределами организма, ну, то есть то, что уже говорила инвитро. Профессор Крымского медицинского института Борис Павлович Хватов стал одним из первых советских ученых-эмбриологов, который еще в 30-40-х годах заинтересовался оплодотворением вне тела млекопитающих. Он долго шел к своей цели, собирал команду, проводил эксперименты. И вот спустя 5 лет усердной работы команда молодых ученых под его руководством пришла к успешному результату. И 10 ноября 1955 года был получен первый полноценный зародыш человека вне организма женщины, что явилось основой дальнейшего развития метода ЭКО. Опыт заключался в том, что биологический материал мужской и ооцит помещали в так называемую биологическую колыбель, где в дальнейшем оплодотворенная человеческая яйцеклетка начинала дробиться и развиваться. В этом исследовании также принимали участие тогда еще студенты, а в последние профессоры, точнее профессора Кирюхин, Троценко. В результате долгой усердной работы Григорий Николаевич Петров смог подтвердить идею Бориса Петровича Хватова о том, что для успеха эксперимента необходима сегрегация сперматозоидов от семенной жидкости и последующая их активация питательной средой. Спустя еще некоторое время Петров последовательно и обоснованно описал все стадии оплодотворения и дробления женской яйцеклетки инвитро, которая включала в себя, в которую включил он в свою кандидатскую диссертацию. В начале 1970-х годов советский врач-акушер-гинеколог Михаил Андреевич Петров Маслаков, тогда академик АМН СССР, директор Института акушерства и гинекологии АМН СССР, предложил наиболее подробно изучить проблему культивирования вне организма половых клеток, то есть яйцеклеток человека, тем самым положив начало развитию эмбриологии и метода ЭКО. Под его руководством группа ученых, в которую входили Китаев, Никитин, начала свою работу. И по словам Китаева, повторить опыт Пинкуса и Энсмана оказалось не так просто. Но в 1971 году Никитин встретился с Эдвардсом, который приехал в Сухумину международную акушерско-гинекологическую конференцию, что дало новый толчок к продолжению их исследований. Уже в 1974 году в СССР были опубликованы первые результаты изучения характера и динамики созревания так называемых фолликулярных ацитов вне организма. С 1972 года научно-исследовательская группа раннего эмбриогенеза всего за пару лет превратилась в целую лабораторию экспериментальной эмбриологии, которую возглавил Леонов при большой поддержке директора института Академии АМН СССР Пресняновой. Всесоюзный НИИ акушерства и гинекологии Минздрава СССР стал первым учреждением в Москве, который успешно начал развивать способ лечения бесплодия с помощью метода ЭКО. А уже в 1983-1984 годах метод ЭКО стал применяться еще в трех лечебных учреждениях СССР. Им стали Институт акушерства и гинекологии АМН СССР имени Отто, это в Ленинграде, на тот момент в Ленинграде, кафедра акушерства и гинекологии 2-го Московского медицинского института и кафедра Харьковского медицинского института. И вот, наконец, мы добрались до того самого 7 февраля 1986 года. Стал знаменательный день. Именно тогда был рожден первый ребенок в Советском Союзе, зачатый с помощью метода ЭКО. Девочку назвали Елена Донцева. Ее рождение стало результатом долгих трудов команды эмбриологов и врачей под руководством Леонова. Спустя полгода в лаборатории Никитина был рожден второй ребенок в СССР таким путем. А начиная уже со следующего года, то есть получается с 1988. В Советском Союзе Министерством здравоохранения было разрешено применение метода ЭКО целым 11 ведущим клиникам акушерско-гинекологической направленности. Так, ну, по истории все. Давайте разбираться, как же это все работает на самом деле, как говорят некоторые. Технология экстракорпорального оплодотворения. Чтобы было понятно, что же происходит. Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Только так. Для проведения процедуры ЭКО необходимо получить яйцеклетки, получить сперматозоиды, провести оплодотворение инвитро, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в полость матки женщины. Кажется, все просто. Ну, давайте по порядку. Как же происходит получение яйцеклеток? Как правило, для ЭКО стараются получить несколько яйцеклеток, так как это повышает эффективность лечения бесплодия этим методом. Поскольку в норме у женщин в течение одного менструального цикла созревает одна яйцеклетка, то для получения нескольких приводят так называемую процедуру стимуляцию суперовуляции. Для этого пациентки назначают инъекции гормональных препаратов. Созревание происходит непосредственно, не может быть определено неинвазивным методом, поэтому о созревании яйцеклеток судят косвенно. Косвенно по росту фолликулов яичника и определяют его методом УЗИ. При достижении фолликулом определенного размера, где-то 16-20 мм, назначают процедуру извлечения яйцеклеток, пункцию фолликулов яичника и проводят ее под общей или иногда местной анестезией. Иглу проводят трансвагинально, ход иглы контролируется аппаратом УЗИ. И, собственно, целью пункции является, конечно, вот вот забрать ту самую фолликулярную жидкость, то есть фолликул вместе с жидкостью и полученную жидкость исследуют с помощью микроскопа для обнаружения тех самых ооцитов. И вот полученные ооциты отмывают от фолликулярной жидкости, переносят в чашки Петри, которая содержит культурную среду, чтобы, собственно, клеточка не умирала, клеточка была здорова, клеточка была готова к дальнейшему оплодотворению. Что касается получения мужского биологического материала, тут все очень просто. Его получают самостоятельно, мужчины его сами преподносят, так сказать, но это важно сделать в день пункции фолликула в супруге. А если это невозможно, то используют предварительное получение с последующим замораживанием, хранением жидкости в азоте, а перед оплодотворением яйцеклетки сперматозоиды отмывают от семенной жидкости и с помощью специальных методов выделяют наиболее качественные из них. Как же происходит оплодотворение инвитро? А вот об этом после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Так, продолжаем. Дошли перед музыкальной паузой непосредственно до оплодотворения инвитро. Непосредственно ЭКО проводится, конечно же, врачами-эмбриологами в условиях эмбриологической лаборатории. Только так, только таким образом. И, собственно, оплодотворение проводят по двум способам. Один из них выбирают. Один из них называется инсеминация инвитро, а второй – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов. О нем рассказывала ранее, но, тем не менее, еще раз повторюсь. В первом, более простом на самом деле способе, к яйцеклеткам, которые находятся в питательной среде, добавляют суспензию сперматозоидов. Они добавляются из расчета 100-200 тысяч на одну яйцеклетку. В течение 2-3 часов один из них проникает в яйцеклетку и тем самым оплодотворяет ее. Второй, здесь уже говорила, здесь уже... Врачи вручную проводят такое микрохирургическое вмешательство при помощи таких же маленьких и очень точных экспериментов. И после проникновения сперматозоида яйцеклетка считается уже эмбрионом. И вероятность успешного оплодотворения здесь 60-70%. Опять же, здесь врачи не дают никогда 100% гарантию, к сожалению. Но, тем не менее, проценты успешных операций, они тоже не маленькие. Эмбрионы содержатся в искусственных условиях от 2 до 6 дней. Для этого используют так называемые CO2-инкубаторы, шкафы, в которых поддерживается температура 37 градусов Цельсия и содержание CO2 в атмосфере 5-6%. Эмбрионы, до этого яйцеклетки, в инкубаторе непосредственно содержатся еще и в пластиковых чашах. Это могут быть чашки Петри, чашки Нунка, планшеты и так далее и тому подобное. Причем содержатся они, конечно же, с культурной средой. Что же она из себя представляет? Они основываются на физиологических ионах, энергетических субстратах, таких как глюкоза, лактат, пируват, также там аминокислоты. Содержатся часто витамины и белки сыворотки крови. За время инкубации эмбрион человека практически не увеличивается в размере. Первые 4 дня его размер составляет 0,1 мм, на пятый день 0,15-0,2 мм. Но количество клеток, составляющих, конечно же, возрастает, причем многократно. Если в первый день это одна клетка, во второй 4, в третий 8, в четвертый от 10 до 20, ну а в пятый уже от 40 до 200 клеток. Далее, конечно же, необходимо перенести эмбрион в матку. Переносится он через 2 или 5 дней после оплодотворения яйцеклетки. Процедура не требует анестезии, какого-то обезболивания и выполняется на гинекологическом кресле в течение нескольких минут. Эмбрион переносит в матку, проводя через шейку матки специальный эластичный катетер. Возможно, процедура неприятная, но не так, что прям сильно болезненная. И я думаю, многие из вас слышали, что в нашей стране можно услугой ЭКО воспользоваться бесплатно. Это действительно так, но, конечно же, при определенных условиях. О них сейчас и расскажу в конце, в принципе, как заключительная стадия сегодняшнего выпуска о жизни здоровых людей. Все это же, конечно же, не просто так, а на основании указа президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 года, номер 171. Одна попытка экстракорпорального оплодотворения предоставляется бесплатно, исключительно супружеским парам при следующих условиях. Что же это за условия? Перечислю их. Наличие медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний, которые определены Министерством здравоохранения. Отсутствие медицинских показаний к использованию донорских половых клеток. Наличие у супругов гражданства Республики Беларусь, возраст супруги до 40 лет. Супруга может быть, точнее, там не обозначена, а вот супруги именно до 40 лет. А если все эти условия совпадают, то действительно можно вот воспользоваться одной попыткой бесплатно. То есть это не говорит о том, что она одна и больше никаких. Нет, вот именно бесплатно одна попытка. И есть же еще кое-что у нас в стране. Это льготный кредит для оплаты ЭКО. В качестве кредитополучателей могут выступать женщины, которые являются гражданами Республики Беларусь, которым оказывается медицинская помощь в виде ЭКО, постоянно проживающие, имеющие постоянный источник дохода в Республике Беларусь. То есть, если бесплатной попыткой ЭКО могут воспользоваться только супружеские пары, что касается льготного кредитования ЭКО, то это может быть просто женщина, которая захотела иметь ребенка. Ну, такие благие цели могут преследоваться. И вот что такое экстракорпоральное оплодотворение. Это такое медицинское чудо, я бы назвала это так. Радует, что этой процедурой сейчас можно воспользоваться, конечно же, по медицинским показаниям. Я уже не стала уточнять, что на самом-то деле, когда пара идет на такую процедуру, как ЭКО, перед этим, конечно же, полностью их здоровье проверяется, и если есть какие-то патологии, какие-то проблемы со здоровьем, сначала их лечат. И как-то говорили мне некоторые врачи, уже, конечно, не буду вдаваться в подробности, на самом-то деле процедура ЭКО – это, скажем так, крайняя мера. То есть радует, что чаще другого для пары работает просто их оздоровление, какие-то лечения от некоторых заболеваний различных, и не нужно прибегать именно к этой процедуре. Но при всем при этом радует, что есть у нас в стране возможность ей воспользоваться. Но у меня на этом все. С вами была Катя Календа. Это была «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.